либо-либо.
Человек в белом костюме со шляпой в руках стоит на пороге церкви. В ней почти некуда ступить, повсюду лежат раненые. Они стонут от боли, просят пить, бредят, ни до кого не могут докричаться. Человек недолго стоит без дела. Он откладывает шляпу, снимает сюртук и закатывает рукава.
Мне удалось с воскресенья собрать несколько простых женщин, которые старательно помогали ходить за ранеными. Надо было кормить, а главное — поить людей, буквально умирающих от голода и жажды. Надо омывать раны, обмывать эти окровавленные тела, покрытые грязью и вшами, и делать все это в удушающей жаре среди стонов, криков отчаяния и зловония. Я стараюсь, насколько возможно, организовать помощь там, где она кажется всего нужнее. И особенно занимаюсь одной из церквей. Туда свалено около 500 солдат, и еще больше сотни лежат на соломе у церкви.
Организатору этого импровизированного госпиталя в старой итальянской церкви 31 год. Это высокий, довольно стройный и очень элегантный представительный человек с пышными бакенбардами. Еще пару дней назад он совершенно не предполагал заниматься помощью раненым. Его зовут Анри Дюнан. Он гражданин Швейцарии, и на войну он попал, по собственному выражению, в качестве туриста. Результатом этой поездки станет появление международного гуманитарного права. Привет, друзья! Меня зовут Оля Николаенко, и это подкаст «На каком основании?» Совместный подкаст студии «Либо-либо» и правозащитного проекта ОВД-Инфо. Мы делаем его при поддержке Радио Сахаров и Школы прав человека имени Елены Боннер. Здесь я рассказываю истории, которые помогают нам разобраться, что такое права человека, откуда они берутся, кто и как может отвечать за их соблюдение и зачем они вообще нужны. И сегодня наша история о том, как можно поменять правила игры для целых государств, даже не будучи государственным деятелем. Раненые, сваленные в повалку на соломе на каменном полу церкви, стонут на самых разных языках. Немецком, венгерском, итальянском, французском. Идет война за независимость и объединение Италии. На одной стороне воюют, собственно, итальянцы и поддерживающая их французская армия. На другой – Австрийская империя. 24 июня 1859 года произошло одно из самых кровопролитных сражений столетия – битва при Сольферино. Это городочек наверху итальянского сапога в окрестностях Милана. Именно его последствия и увидел Анри Дюнан. Но его-то, швейцарца, как туда занесло? Что за странный туризм на поля сражения? Конечно, он приехал не смотреть достопримечательности, а по делу. Им двигал дух предпринимательства. Но обо всем по порядку. Анри Дюнан родился и вырос в Женеве, в уважаемой семье зажиточного коммерсанта. Быть хорошим женевцем тогда – это значит соответствовать трем критериям. Читать Священное Писание, заниматься общественно полезным делом и, очень важно, финансово преуспевать. Это все часть протестантской этики, ведь Женева – один из центров протестантизма. Концепция простая. Лучший способ служить Богу – хорошо и усердно работать. А если тебя в этом сопровождает успех, это признак спасения души, благоволения небес. Анри ходит читать книги заключенным, посещает церковь и даже организует еженедельные встречи для чтения и обсуждения Писания. Постепенно эти встречи перерастут в международную молодежную христианскую организацию. Сразу сделаем пометку о нашем герое. Он умеет объединять людей и мыслить масштабно. Чтобы чек-лист хорошего женевца был выполнен полностью, остается только добиться успеха в коммерции. В 30 лет Анри Дюнан решает открыть собственное дело. И в 1856 году он основывает в Алжире акционерное общество «Мельниц Мон-Джемиля». Алжир совсем недавно стал французской колонией и кажется золотой жилой для предприимчивого европейца. Бизнес-модель довольно простая. Получить право пользоваться землей, оборудовать современные мельницы и продавать муку. Земля бесплатная, труд дешевый, вложиться нужно главным образом в оборудование. План звучит убедительно. Поэтому Анри получается уговорить акционеров вложить значительные средства. Но на практике, как водится, оказывается, что все не так просто. Чтобы возить зерно, нужен скот. Чтобы держать скот, нужны пастбища. Для этого нужна еще земля, а главное – вода. Тут уже возникают проблемы с правом на эту воду, эту дополнительную землю. Дело вязнет в бесконечной бюрократической волоките. Дюнан обивает пороги чиновников. Сперва в Алжире, а затем ей заниматься тем же в Париже. Все затягивается. Бизнес несет убытки, а акционеры начинают волноваться. Дюнан даже принимает французское гражданство в надежде, что это облегчит юридические процедуры. Но все тщетно. И тогда он решает, что лучший способ добиться необходимых ему разрешений – это обратиться напрямую к французскому императору Наполеону III. Ничего себе! Где женевский предприниматель, а где император? Такое прямое обращение совершенно немыслимо. Не монаршее это дело разбираться с разрешением на пользование водой для какой-то мельницы. Но у Анри Дюнана есть план. Он пишет и печатает за свой счет хвалебное сочинение «Восстановление империи Карла Великого» или «Священная Римская империя, воссозданная его величеством императором Наполеоном III». Издание роскошное. Титульный лист украшен императорским гербом, за которым следует посвящение «Его величеству Наполеону III». А затем идет имя автора с подписью «Директор акционерного общества Мельниц Монджемиля». Тонкий такой намек, по какому это все поводу. В сочинении говорилось, например, следующее.
Император Наполеон III, как законный наследник Наполеона I и Наполеона II, является единственным истинным преемником римских императоров, а также Карла Великого. Наполеон III должен спасти Европу от анархии, вернуть великой нации ее ранг в мире и ее значение среди народов Вселенной.
План Дюнана в том, чтобы вручить Наполеону III книгу, добиться его расположения и тем самым обеспечить решение своего вопроса. Правда, для этого нужно преодолеть еще одну сложность. Наполеона III в этот момент не было в Париже и даже вообще во Франции. Он был немного занят, командуя войсками на той самой войне в Италии. Анри такие мелочи не останавливают. Он отправляется к императору прямо на передовую. В нанятой карете ему приходится пробираться через Апеннины, это горы в центральной Италии, через многочисленные заставы, где нужно было раз за разом объясняться, кто он вообще такой, через непогоду. В общем, путешествие было не из легких. Но, несмотря на все дорожные трудности, к 24 июня 1859 года ему практически удается догнать французскую армию. Он прибывает в деревушку Кастильоне, как раз в тот момент, когда в нескольких километрах от него подходит к концу битва при Сольферино. Вот как он позже будет описывать ее.
Садясь в рукопашный, австрийцы и союзники топчут друг друга ногами, дерутся на окровавленных трупах, убивают противников прикладами и распарывают саблями или штыками. Это настоящая резня, борьба диких зверей, обезумевших и опьяневших от потоков крови. Даже раненые отчаянно защищаются до последнего. У кого нет оружия, тот хватает противника за горло и рвет его зубами. Эскадрон кавалерии несется во весь опор. Лошади давят подковами мертвых и раненых. Одному оторвало челюсть, другому размозжило череп. Третьему, которого можно было еще спасти, раздробило ребра. Ржание лошадей, проклятия, крики бешенства и стоны разносятся в воздухе. Тут артиллерия мчится за кавалерией, прокладывая себе дорогу по телам убитых и раненых. Мозги вытекают из черепов, живые и мертвые раздавлены, земля пропитывается кровью, и вся равнина усеяна кусками человеческой плоти.
Потери в этой битве были тяжелыми. Всего в ней убито, захвачено в плен и ранено около 40 тысяч человек. Дюнан видит оставшихся после сражения брошенных без помощи раненых. Их тысячи и тысячи. Некоторые из них умирают не от ран, а от жажды, так как они не в силах добраться до помощи. Медицинская военная служба существует, но их чудовищно мало на такое количество пострадавших, и они совершенно не справляются. Кастильоне, где остановился Дюнан, ближайший к полю боя городок. Он превратился в огромный импровизированный госпиталь для солдат обеих армий. Места не хватает. Ранеными заполнено все – казармы, церкви, монастыри. Горожане и солдаты строят навесы прямо на улицах и площадях. Не хватает одеял, простыней, матрасов, так что окровавленных людей кладут прямо на солому. Не хватает рук, чтобы ухаживать за живыми и чтобы вывозить и хранить умерших. Глушительный концерт, предсмертных хрипов, рыданий, приказов и контрприказов на всех языках, криков боли, паники и гнева. Вот ад, в который попал Анри Дюнан, Кастильоне, в пятницу, 24 июня, одетый в элегантный, но уже помятый путешествием белый костюм, выбранный для высокой аудиенции. Его костюм недолго оставался белым. Анри кидается помогать. Главное, что он видит, отсутствие организации. Есть вода и припасы, но люди продолжают умирать от голода и жажды. Есть бинты, но некому их накладывать. Поэтому он не просто сам помогает, он занимается организацией, вербуя себе в помощники всех проходящих мимо. Полученный в бизнесе менеджерский опыт очень ему тут пригождается. В том числе он добивается, чтобы здоровым военнопленным, особенно военным врачам, разрешили оказывать помощь раненым. Помогают в организованном госпитале всем, вне зависимости от того, на какой стороне человек воевал. Девизом добровольцев становится фраза «Tutti fratelli» – «Все братья». Дюнан ищет материалы, людей, врачей, организует волонтеров, изыскивает все от медикаментов до чистого белья. А также лично перевязывает раны и пишет письма под диктовку умирающих. Среди гноя, крови и смерти он мечется в совсем неподходящем для этого наряде. Раненые называют его «человек в белом», и слух о добром самаритянине, спасающем жизни, быстро расходится.
Здесь у стены лежат около сотни солдат и унтер-офицеров, завернутых в одеяло. Они разложены в два ряда с проходом посередине. Ты им сделали перевязки и накормили супом. Они спокойны и довольны, следят за мной глазами и поворачивают голову в мою сторону. «Сразу видно, что это парижанин», — говорят одни. «Нет», — возражают другие, — «он больше похож на южанина». «Ведь вы из Бордо, сударь, не правда ли?» — спрашивает третий. «Каждому хочется, чтобы я оказался уроженцем его города или провинции».
Дюнану удастся преодолеть самый острый кризис в организации помощи. Привлечь внимание швейцарских благотворителей, чтобы они подключились к этому делу. Он получит много слов благодарности. Только вот деловой его вопрос так и останется без решения. В Париж он вернется с прежним грузом проблем, но волнуют они его куда меньше. Пережитое в Италии не дает ему покоя. Он вновь и вновь возвращается к картинам ужасных, жестоких и бессмысленных страданий, свидетелем которых он стал. Что можно сделать, чтобы так больше не было? Дюнан решает не ждать, пока это решат где-то наверху. Он воспринимает это как собственную задачу. Он снова берется за перо. Но на этот раз он пишет не панегирик к императору, а «Воспоминания о битве при Сольферино». Значимость этой книги для нашей истории трудно переоценить. В тексте этого своеобразного военного репортажа, отрывки из него вы уже слышали, ярко показана непарадная сторона войны, ее грязь и кровь. Но кроме пробирающих до дрожи описаний, в книге есть главное – решение. Что со всем этим нужно делать?
В чрезвычайных случаях, когда собираются главы военных ведомств разных национальностей, отчего бы им не воспользоваться такими собраниями, чтобы выработать какие-нибудь международные, договорные и обязательные правила, которые, раз принятые и утвержденные, послужили бы основанием для создания обществ помощи раненым в разных государствах Европы. Отчего нельзя создать в мирное время общества, которые во время войны оказывали или организовывали бы помощь раненым и осуществляли бы за ними уход? Отчего не воспользоваться сравнительно мирным и спокойным временем для того, чтобы обсудить вопрос первостепенной важности с точки зрения и человечности, и христианства?
Это и есть то, что потом станет называться гуманитарным правом. Нормы и принципы, регулирующие законы ведения войны и защиту ее жертв. Для Дюнана, человека, который умеет мыслить масштабно и явно игнорирует субординацию, мысль кажется довольно очевидной. Необходимо, чтобы правители сели и договорились. Чего проще? Дело за малым. Убедить в этом всех европейских монархов. Книга «Воспоминания о битве при Сольферино» не просто высказывание в воздух. Это часть плана. Первые 1500 экземпляров Дюнан снова печатает за свой счет у того же издателя, у которого печатал панегирик императору. При всем несходстве этих текстов между ними есть кое-что общее. Чтобы решить поставленную задачу, Дюнан стремится воздействовать на эмоции сильных мира сего. Книги с пометкой «Не для продажи» Дюнан рассылает политикам, военачальникам, общественным деятелям, всем влиятельным людям, до кого может дотянуться. Его задача — найти единомышленников. Реакция на книгу разная. Например, французский военный министр видит в ней в первую очередь критику государства и объявляет ее антифранцузской. Некоторые читатели критикуют идею Дюнана с той позиции, что забота о раненых — это дело правительств, а не частных обществ. Поразительно, конечно, что спустя почти 200 лет можно слышать совершенно аналогичное обсуждение благотворительных организаций. Но в целом книга находит большой отклик. Ее моментально переводят с французского на другие языки, следует второе и третье издание, которые широко продаются по всей Европе. Это настоящий бестселлер. А главное, благодаря книге находятся не просто сочувствующие, но и настоящие единомышленники. Тут может возникнуть резонный вопрос. А почему вообще именно сейчас жестокость войны всех так волновала? Казалось бы, это не новость. Какого-то простого, короткого ответа я не знаю, но мне кажется, что наиболее верным ответом будет красивое немецкое слово «Zeitgeist» — «дух времени». Это какое-то незаметное, но общее изменение представления о мире и его нормах, которое свойственно той или иной эпохе. Ко времени наших событий все более общим местом становится представление, что источник власти не Господь, а нация. Понятию «подданный» постепенно приходит на смену понятие «гражданин». Маленькие люди в общем восприятии обладают все большей субъектностью. То есть, во-первых, их жизнь воспринимается как более ценная, а во-вторых, не только государство, но и люди могут договариваться об общих правилах. Это, если угодно, смена парадигмы происходит не по мгновению руки, но постепенно. Дюнана и его книга — это как будто бы неизбежное следствие развития этого духа времени, что, конечно, не отменяет его личной роли. Самый значимый отклик на книгу дает земляк Дюнана, юрист из Женевы Густав Муанье. Он состоит в благотворительной организации «Женевский союз по поддержанию общественного блага». И вот Муанье предлагает Дюнану вступить в их организацию, а его предложение по поводу создания общества помощи раненым включить в повестку ее работы. Дюнан принимает предложение Муанье. Вскоре они вместе представляют его идеи исполнительному комитету организации. Те встречают инициативу без энтузиазма. Слишком амбициозно, сложно и далеко, не наше дело таким заниматься. Но Муанье и Дюнан не унимаются. Они снова поднимают свой вопрос, и их коллеги, уставшие от их настойчивости, соглашаются на создание отдельного комитета по этому вопросу. Протокол собрания наводит на мысль, что решение это было следствием такого бюрократического принципа, когда не хочешь решить какой-нибудь вопрос, создай комиссию. По сути, это был даже не комитет, а просто редакционная группа. Задача у нее очень скромная — подготовить доклад с идеями Дюнана для представления на Берлинском международном конгрессе благосостояния, не очень значимом событии, которое должно было состояться через полгода. В общем, сделано все возможное, чтобы убрать вопрос об организации общества помощи раненым в самый долгий ящик. Другие вопросы, стоявшие в тот день на повестке, например, популярные издания французской классики или создание фермерского хозяйства для несовершеннолетних правонарушителей, вызывают куда более интенсивное обсуждение. Однако похоронить вопрос, создав комитет, не удалось. 8 дней спустя, 17 февраля 1863 года, члены редакционной группы или комитета 5 собрались на свое первое заседание. Заодно распределили роли. Председателем комитета становится почтенный генерал Дюфур, вице-президентом – юрист Густав Муанье. А скромная роль секретаря отведена самому Анри Дюнану. Но все они видят себя не просто редакционной группой. Они собираются изменить мир. Эта дата, 17 февраля 1863 года, позже станет считаться датой основания Международного Красного Креста, потому что именно в эту крупнейшую гуманитарную организацию мира и превратится наш Комитет 5. Довольно скоро становится известно, что Берлинский конгресс, которому они должны готовить доклад, не состоится. Казалось бы, Комитет 5 должен быть распущен. Но они, напротив, решают организовать собственную международную конференцию в Женеве. Конференцию, где они предложат представителям разных правительств договориться о создании национальных обществ помощи раненым. Дюнан предлагает еще и обсудить международные соглашения, под которыми подпишутся все державы, такой международный закон о защите жертв войны. Но коллеги принимают его идею прохладно. Их затея и так очень амбициозна, это уже совсем за гранью. Мало того, решение о конференции принято в августе, конференция назначена на октябрь. Всего на подготовку отведены какие-то 2 месяца. Даже для большой и известной организации сегодня, век мобильной связи и электронной почты, это очень сжатые сроки. А теперь представьте, насколько больше времени на любую договоренность нужно в 1863 году 5 частным лицам. Однако скоро уже готовы конверты с приглашениями. Адреса на них – дворцы, канцелярии, министры, высокопоставленные чиновники по всей Европе. Все это изящно описано от руки самим Дюнаном. Он отправил их сам, за свой счет. Тут может возникнуть резонный вопрос. Это вообще как? Они с ума не сошли? С какой стати вообще кто-нибудь значимый будет откликаться на приглашение 5 женевских бюргеров? Кто они такие, чтобы собрать международную конференцию, да еще в такие сроки? Ладно, Дюнан нас вообще берегов не видит, это еще понятно по истории в погоне за императором. Но остальные-то почему его поддержали? На самом деле, веру в то, что это возможно, дала в первую очередь общественная реакция на книгу Дюнана. Ему пишут со всех концов Европы, живо откликаясь на предложенные им идеи. он занимается тем, что сейчас назвали бы адвокацией, адвокаси. Это продвижение какой-то инициативы с целью воздействия на государственную власть. Адвокация может предполагать как широкую общественную кампанию, так и более точечную работу с теми, кто принимает решения, своеобразное лоббирование. Дюнан посещает конгрессы, конференции, светские мероприятия, добивается аудиенции, вступает в переписки. Всякого человека, который может быть полезен в его деле, он ловит за рукав и рассказывает об ужасах битвы Плесерферина и о том, как его больше не допустить. Ну и заодно о предстоящей конференции. Эта утомительная и нередко раздражающая окружающих деятельность оказывается невероятно успешной. Анри совершает настоящий пиар-тур по европейским столицам. В Берлине прусский король Вильгельм I, которому тоже направлено приглашение, просит присылать более конкретную информацию о полномочиях или указаниях, которые он должен будет дать своему делегату. Дюнан моментально откликается и составляет и рассылает документ, который станет известен как «Берлинский циркуляр». И тут происходит очень важная вещь для нашей дальнейшей истории. У Дюнана и его коллег по комитету пяти были обсуждены и согласованы некоторые пункты повестки конференции. И они были про организацию добровольческих обществ помощи раненым. Но окрылённый успехом своей кампании, Дюнан решает добавить в документ собственное предложение о признании нейтрального статуса за всеми медицинскими службами, как военными, так и добровольными. Медики и любая гуманитарная помощь не могут быть военной целью, ведь помощь раненым – это общая задача, у нее нет нации. Тутти фрателли, все братья. Такая самодеятельность секретаря взбесила его коллег. Ведь он не согласовал содержание документа с ними. Берлинский циркуляр становится одной из первых трещин между Дюнаном и его товарищами по комитету. Но это разногласие пока не мешает общим планам. К назначенной дате все действительно готово к конференции. Понедельник, 26 октября 1863 года, ровно в 9 часов утра, председатель комитета пяти генерал Дюфур открывает конференцию. Присутствует 31 делегат. Список участников поражает. Это официальные представители от Австрии, Испании, Франции, Великобритании, Нидерландов, Пруссии, Саксонии, Швеции, Италии, России. Присутствуют и представители крупнейших филантропических организаций. В общем, это очень почтенное собрание. Густав Муанье представляет гостям повестку. Пункта о нейтралитете медицинских служб там нет. Секретарю Дюнану доверено только зачитывать письма, направленные в поддержку конференции. Самому ему слово не предоставлено. Коллеги старательно указывают ему его место. Что мы не согласовывали, того на конференции не будет. Тебе, Дюнан, слова никто не давал. И не важно, что все делегаты прибыли по твоему приглашению ради обсуждения твоих идей, изложенных в твоей книге. Ты только секретарь. Однако 2 месяца работы по адвокации идей не проходят даром. Темы, которые не может поднять сам Дюнан, не вызывая скандала, поднимают гости конференции. Более того, оказывается, что именно те пункты Берлинского циркуляра, которые комитет игнорирует, гостей интересуют больше всего. Один из участников, доктор Бастингс, довольно резко замечает, что уважаемый руководящий комитет не совсем понял, почему делегаты приняли его приглашение. И в результате на конференции принята резолюция, где зафиксировано не только пожелание, чтобы нейтральный статус во время боевых действий был у медицинских служб, но чтобы этим статусом обладали также и раненые. Это очень революционно.
Во время войны воюющие страны должны провозгласить нейтралитет карет скорой помощи и военных госпиталей. Нейтралитет также должен быть признан полностью и безусловно в отношении официального медицинского персонала, добровольного медицинского персонала, жителей страны, оказывающим помощь раненым и самих раненых.
А еще участники договариваются о символе, по которому будут опознавать добровольцев, помогающих раненым. Красный крест на белом фоне. Следующий шаг – оформить эти пожелания в настоящие международные соглашения. Для этого нужно отдельное мероприятие, где идеи будут оформлены в юридический документ, а у делегатов будут другие полномочия. Сразу же принято решение о проведении новой конференции в ближайшее время. На закрытии конференции тот же доктор Бастингс предлагает выразить отдельное почтение Анри Дюнану, благодаря которому состоялось это историческое событие. Собравшиеся встают и аплодируют. Густав Муанье кусает губы. Успех конференции только усугубляет разногласия между Дюнаном и Муанье. Между тем предстоит много работы. Нужно готовить следующее мероприятие, где все обсужденные вопросы превратятся в международный договор. Дюнан продолжает заниматься лоббированием и продвижением. Но у руля комитета Густав Муанье. И он не забывает напоминать об этом неугомонному товарищу. Напряжение между ними растет. На дипломатической конференции, которая состоялась в августе следующего года, слово Дюнану не предоставлено вовсе. Все, что ему поручено, отвечать за развлекательную программу для гостей. Даже на торжественной фотографии делегатов конференции его нет. Но, так как он секретарь, ему поручено разослать всем участникам памятный снимок. И он дорисовывает на стене, у которой фотографируются собравшиеся, свое изображение. Так что получается, что все делегаты фотографируются под его портретом, которого там, конечно, никогда не висело. Между тем, конференция проходит с большим успехом. По ее результатам подписана Первая Женевская конвенция. Основа всего современного гуманитарного права. Современные законы войны – это ее развитие. Общество помощи раненым скоро, наконец, получит свое название «Общество Красного Креста». Они теперь возникают в европейских государствах, как грибы после дождя. Вот один показательный пример. Когда в 1866 году начинается война между Пруссией и Австрией, у Пруссии уже есть свое отделение Красного Креста, а в Австрии еще нет. Русский Красный Крест, как и положено, помогает всем раненым, не глядя на то, какой армии принадлежит солдат. Австрийская медицинская служба сама не справляется. Эта разница настолько очевидна, что еще до конца всего-то семинедельной войны Австрия присоединяется к конвенции и заводит собственное общество помощи раненым. Комитет Красного Креста теперь знают во всем мире. Главы государств с почетом принимают его членов. Вообще, если на секунду вдуматься в скорость, с которой действует Дюнан, то может закружиться голова. Вспомним. Книга Дюнана выходит в ноябре 1862 года. В феврале 63-го, через 3 месяца, первое собрание Комитета 5. Октябрь того же года открывается международная конференция, утверждающая систему общества помощи раненым. Август 64-го года подписана Первая Женевская конвенция. То есть между публикацией книги репортажа, где он впервые излагает свои идеи, и принятием новых международных норм проходит всего 2 года. И это все при том, что он не политик, а предприниматель. И бизнес, вообще-то, до сих пор занимает его основное время. Между заседаниями комитета и светскими работами он мотается по странным континентам. То в Алжир, то в Марсель, то снова в Париж, то опять в Женеву. С корабля на бал — это про него. Его жизнь проходит между дорожной каретой, корабельной каютой, светскими приемами и высокими аудиенциями. Между тем, его дела в Алжире идут непросто. То саранча, то засуха, то эпидемия. Анри все глубже влезает в долги и в попытках выбраться ввязывается в одно рискованное предприятие за другим. Неумеренный оптимизм и амбициозность в общественной деятельности позволили ему совершить невозможное. Но в бизнесе те же качества приводят его к катастрофе. В 1867 году он вынужден объявить себя банкротом. Это само по себе тяжело. Но для добропорядочных женевских буржуа финансовая неудача такого рода – непростительный грех, позор и бесчестие. Тем более, что многие его акционеры и кредиторы – это его друзья, родственники и знакомые, и это их деньги он потерял. Дюнан полностью разорен и опозорен. Скрываясь от кредиторов, он навсегда покидает Женеву, которую так прославил. Он едет в Париж. В отличие от суровых кальвинистов-женевцев, парижане спокойно и даже сочувствием относятся к его банкротству. Авторитета он не теряет. Но банкротство – оказывается последней каплей в его и без того натянутых отношениях с членами комитета. А может, долгожданным поводом для них от него избавиться. Дюнана не просто отстраняют от должности секретаря, его изгоняют из организации вообще. Международный комитет Красного Креста еще даже не принял свое официальное название, а человек, широко известный как его основатель, оказывается исключен из него. Густав Муанье объявляет ему настоящую войну, и она носит очень личный характер. Дискредитирующие письма, недопущение Дюнана до каких бы то ни было наград, цель – стереть Анри из истории Красного Креста. Парижская жизнь Дюнана устроена странно. Он практически нищенствует. Со своими долгами он не сможет расплатиться до конца жизни. Чтобы было не видно дырок на носках, он замазывает их черными чернилами, а манжеты и воротнички красят мелом. Ему иногда не хватает денег на еду. С другой стороны, он – мировая знаменитость. Он выступает с лекциями, статьями, его зовут на светские мероприятия. Когда Франция воюет с Пруссией, а потом власть надолго захватывают коммунисты-революционеры, Дюнан продолжает свое дело. Организует госпитали, договаривается об обмене пленными, напоминает всем о Женевской конвенции, собирает теплые вещи для нуждающихся. Но его банкротство преследует его. С годами в нем развивается паранойя. Ему повсюду мерещатся недоброжелатели и враги, подосланные Муанье. Кроме того, в нем все больше кипит обида на мир за свою нищету и безвестность. Он скитается по друзьям, а в 1881 году находит пристанище в швейцарской деревушке Хайден. Там он пишет мемуары и беседует с несколькими друзьями. Мемуары эти довольно желчные. Через них предстает образ человека с болезненным самолюбием и довольно скверным характером. Меня это впечатление даже в чем-то утешает. Мне нравится, что основатель Международного Красного Креста и основоположник гуманитарного права не икона, а человек со своими слабостями, слепыми пятнами, обидами. Это внушает надежду, потому что это о том, что для изменения мира к лучшему ангелом быть не обязательно. В течение пары десятилетий Красный Крест становится все более крупной и влиятельной организацией. Система международного гуманитарного права включает все больше стран и описывает все больше аспектов войны. Но основателя этого всего, Дюнана, уже мало кто помнит, а многие считают вообще умершим. Но у него впереди еще будет одна глава «Слава и признание». В 1886 году журналист Георг Баумбергер узнает, что Дюнан жив и находится в деревне. Он приедет к нему в Хайден, выпустит статью «Анри Дюнан, основатель Красного Креста». Эту статью будет сопровождать фотография величавого старца. В ней Баумбергер опишет не только его удивительный путь, но и те условия, в которых живет человек, изменивший мир. Это будет огромным журналистским успехом. Текст переведут на многие языки, все вспомнят Дюнана, начнут его чествовать, Папа Римский ему напишет. В 1901 году ему и пацифисту Фредерику Пасси вручат первую в истории Нобелевскую премию мира. Справедливость будет восстановлена. Но Дюнан так и не покинет Хайденской больницы. Именно такая версия изложена в большинстве материалов, посвященных истории основателя Красного Креста. В ней упущен только один момент. Это восстановление справедливости не удача журналиста. Это результат тысяч страниц писем, отправленных Дюнаном во все концы земли. Он даже книгу об истории возникновения Красного Креста со своей версией событий напишет и заставит своего друга опубликовать ее под своим именем. В общем, Нобелевская премия — это финальный аккорд в его долгой информационной войне с Густавом Муанье. Дюнан умер 30 октября 1910 года в возрасте 82 лет. Похоронен он, согласно его собственным указаниям, тихо и без почестей. Может быть, это значит, что его жажда признания наконец была удовлетворена. Его заклятый враг, Густав Муанье, умрет на 2 месяца раньше. Они так никогда и не примирились. В истории Анри Дюнана, Красного Креста и Женевских конвенций много удивительного. Но больше всего меня в ней занимает, как много может сделать один человек, если он деятелен, неравнодушен и обожжен чувством несправедливости. Конечно, у Дюнана были некоторые стартовые позиции, позволившие ему сделать то, что он сделал. Он был из богатой семьи и до банкротства обладал значительным капиталом. Он мог позволить себе напечатать за свой счет книгу и путешествовать по Европе. Но все же он был частным лицом. Ни королем, ни министром, ни членом парламента, ни даже каким-то совсем уж баснословным богачом. И все же буквально за несколько лет он смог перевернуть мир. Другой аспект этой истории, который занимает меня, это сочетание разума и чувства. Для того, чтобы получилось создать Красный Крест, нужны были сильные личные эмоциональные впечатления от сцен человеческих страданий. Нужны были еще и совершенно рациональные соображения юридического характера. Не то, чтобы до книги «Воспоминания о битве при Сольферино» люди не знали, что после сражения остаются раненые, но нужно было поместить рядом описание картины человеческих страданий и описание возможного плана действий, чтобы Европа пришла в движение. Ну и, наконец, третье, что мне кажется важным в этой истории. План Дюнана базировался на вере в то, что люди в целом хотят добра. Что всем, и простым крестьянам, и военачальникам, и правителям, можно и нужно объяснить, что раненым можно и нужно помочь. Что делать это нужно без оглядки на то, на какой стороне воевал человек. Что те, кто оказывает помощь, должны быть защищены нейтральным статусом. И люди обязательно поймут и поддержат эти идеи, ну потому что это же очевидно правильно, а люди же в целом хотят хорошего. В этом смысле примечательно его рассуждение, в том же «Воспоминании о битве при Сольферино», что за деньгами вопрос очевидно не станет. Но ясно же, что найдется множество желающих поддержать такое хорошее дело. И самое удивительное в этой истории, что он оказался абсолютно прав. Я уже довольно много лет веду в разных видах занятия про права человека. И довольно часто первый вопрос, который задают люди, начинающие погружаться в эту тему, звучит примерно так. Идеи-то это все прекрасные, но кто и как может добиться, чтобы все эти замечательные тезисы исполнились? То есть, иными словами, какие есть институты и механизмы защиты прав человека? И еще откуда они должны браться? Можно, конечно, ждать, пока взрослые дяденьки, сильные мира сего, в своих кабинетах придумают, как все решить. Но история Анри Дюнана как раз про то, что в силах отдельного человека заставить государство договориться, если это действительно важно. В более близкой к нам реальности про это же история Уильяма Браудера. Как и Дюнан, Браудер – человек из бизнеса. Он финансист. В 32 года он основал свою инвестиционную компанию в России – Hermitage Capital Management. Это было в 1996 году. Его аналогом битвы Пресерферина оказалось столкновение с российской коррупцией. Оно стоило ему бизнес в России и разрешение на въезд. Отжатую компанию использовали для вывода крупных сумм из российского бюджета. Юрист компании Сергей Магнитский, занимавшийся расследованием коррупционных схем, был арестован и запытан до смерти в тюрьме. Этот обжигающий опыт заставил Уильяма Браудера делом своей жизни назначить борьбу с российской коррупцией, в которой сращена власть и организованная преступность. И результатом этой все еще продолжающейся борьбы стал список Магнитского. То есть персональные санкции со стороны сперва США, а потом европейских государств в отношении тех, кто причастен к смерти Сергея Магнитского, а в дальнейшем и к другим нарушениям прав человека. Люди, попавшие в этот список, не получают виз, могут быть арестованы их имущество и так далее. Браудер написал две книги, где рассказывал о личном опыте, и снял несколько фильмов о путинской коррупции. На различных международных конференциях и конгрессах он практически ловил за рукав каждого, кто, по его мнению, мог помочь ему в его деле, и рассказывал свою историю. Государства, институты, системы состоят из отдельных людей. И они каждый день совершают выборы, которые влияют на окружающий мир. Браудер смог найти тех, кто поддержал его дело. Как и у Дюнана, у Браудера довольно высокие стартовые позиции. Он очень состоятелен. Но все же он частное лицо. Частный человек, который, взывая и к разуму, и к чувству влиятельных лиц и целого общества, смог заставить целое государство договориться о новом институте защиты прав человека. И это то, что объединяет две сегодняшние истории. Вы послушали совместный подкаст студии «Либо-либо» и правозащитного проекта «ОБД.Инфо. На каком основании?». Меня зовут Ольга Николаенко, и этот подкаст вместе со мной делали редакторы Жанна Алфимова и Настя Якубовская, звукорежиссеры Юрий Шустицкий и Сергей Христолюбов, продюсер Кирилл Сычев. А сценарий для этого эпизода написала я, Ольга Николаенко. Мы будем благодарны, если вы поставите этому подкасту оценку в том приложении, в котором вы его слушаете. Напишите комментарий или расскажете о нем в социальных сетях. Это поможет другим слушателям узнать про подкаст. Пока!